Здравствуйте, дорогие наши телезрители. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». И сегодня у нас в гостях настоятель храма Августовской иконы Божьей Матери в поселке Бугры Выборгской епархии, священник Игорь Лысенко. Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте, Глеб.
Дорогой отец, благословите наших телезрителей.
Да, Господь благословляет, когда мы совершаем добрые дела, когда мы делаем что-то, что не для себя, а для других дает и духовную, и душевную пользу.
Спасибо, Господи. Отец Игорь, сегодняшняя передача посвящена проблеме, которую, наверное, не привыкли обсуждать в такой православной среде, ну, в храмах. Но, тем не менее, это очень серьезная и очень интересная тема для разговора. Это тема взаимоотношения церкви и государства. И мы часто, в общем, наверное, сталкиваемся с очень разными мнениями на эту тему. Мне хотелось бы вас спросить, в этой теме церковь и государство, в взаимоотношениях церкви и государства, что вам кажется особенно важным, может быть, тревожным, а может быть, радостным?
Ну, вы знаете, мне, наверное, не так легко ответить на ваш вопрос, потому что я уже почти 10 лет преподаю этот предмет в Санкт-Петербургской духовной академии, а сейчас еще в общецерковной аспирантуре, докторантуре, вот эти взаимоотношения церкви и государства. Поскольку достаточно много времени занимался государственными проблемами, но поскольку уже стал членом церкви не только как рядовой, скажем так, прихожанин, но вот и как преподаватель, и теперь уже священник, и вот эта тема для меня, она становится все более объемной. И мне кажется, вот сейчас важно отметить то отношение к церкви, которое начинает складываться в государстве и в обществе. В каком-то момент это стало расходиться, в какой-то момент это стало отделяться одно от другого. И достаточно, мне кажется, это тревожный симптом. Поскольку в нашем обществе иногда бывают настроения, не отвечающие интересам самого общества. Вот если говорить про нашу церковь, давайте вспомним исторические примеры. Когда наше государство входило в очень сложное положение, например, перед Батыевым нашествием, когда русские князья нарушали клятвы, когда они клялись на кресте в присутствии священника, а потом нарушали эти клятвы. В результате была междоусобица, государство было очень ослаблено. И дальше оно понесло поражение. То же самое было в смутное время, если мы помним. Ну и совсем недавно, события 17-го года, всего 100 лет нас отделяет от этого, когда государству стало казаться, что церковь можно подчинить, а общество и общественные настроения – развили эту идею до того, что каждый за себя. И главное – это получить материальный успех, главное – это быть бесконтрольным, так называемым, так понимаемым свободой. И в результате произошли страшные события. Но если опять смотреть на эти события в их продолжении, то выходом из этих событий для государства было как раз церковное присутствие, не вмешательство ни в коем случае. Церковь не может подменить государство. Церковь не может управлять государством. Как только церковь начинает управлять государством, как мы это видим в Западной Европе, например, возникают проблемы в самой церкви. И качество церкви понижается, как церковного организма. А вот моральная оценка, нравственная оценка, выявление ценностных идей, которые есть у церкви, вневременных, вот они как раз позволяют государству из бездушной и безжалостной машины стать неким общественно-политическим механизмом и даже организмом в некоторых моментах. Как это происходило, например, на том самом соборе по окончании смутного времени в 1613 году, которое позволило нашему государству переформатироваться и опять возрастать. И вот это сейчас встает под угрозу. Сейчас в общественных институтах, например, в социальных сетях, все больше начинают появляться тревожных тенденций с призывами устранение церкви из общественных отношений, из общественного поля, некой маргинализации церкви. И вот это тревожно. И если уж говорить о каком-то таком наглядном примере, то вот давайте вспомним прыжки на Майдане, разрушающие украинское государство, и прыжки в Екатеринбурге по поводу храма. Вот эти тенденции, они взаимосвязаны. И вот если сейчас мы этого не поймем и на это не отреагируем, мы можем прийти опять к тревожным событиям для всех нас. Поскольку все-таки, как бы мы ни относились к государству в его нынешнем положении, в его нынешней стадии, но крепкое государство нас защищает. Крепкое государство позволяет нашим старикам все-таки не умирать. Как, например, это было, когда после 91 года наше государство было не совсем крепким. Мы помним, что это было тогда с пенсиями. Мы помним, что тогда было с теми людьми, которые должны были бы получать пособия от государства, а их не получали. Если мы придем на кладбище и посмотрим годы смертей, вот в пике этих смертей, то вот начало 90-х, оно, к сожалению, дало нам очень большое количество новых могил.
Ну, я хорошо помню 90-е годы, и я еще помню как раз это время, как время, в общем, возрождения и расцвета церкви. Я помню, сколько людей приходило креститься. Я помню, что практически не хватало священников для того, чтобы просто действительно там крестить и венчать. И тогда я помню, как было очень много, так было, ну, руку положено священников, которые, в общем, даже не имели тогда образования. Но это, это была действительно необходимость. Вот на ваш взгляд, с чем было связано это такое, с чем был связан этот рассвет в церкви?
А я уже практически на это ответил, но, может быть, слишком заумно. Потому что человек, который лишается идеи, лишается смысла жизни, он уходит из жизни. Вот когда в начале 90-х был призыв «каждый за себя, бери от жизни все», те люди, которые до этого жили для общества, работали, строили, изобретали, они почувствовали, что не нужны этому обществу. И они массово уходили. Кто-то становился бомжом, кто-то заболевал, кто-то разорялся, кто-то был выброшен на улицу. Я знаю примеры, когда главные инженеры крупных заводов потом влачили очень такое, ну, непрезентабельное существование. И вот церковь тогда предложила выход, предложила вечные ценности, которых людей спасали. То есть люди, приходя в церковь, осознавали, что они опять оказываются в неком традиционном поле ценностей, которые их держат на плаву, которые не дают им сойти с ума, которые не дают им опуститься до дна. И вот это... Или вот знают все, те, кто прошел боевые действия, или некие экстремальные ситуации. Вот у меня друг мой и крестник, он чемпион СССР по альпинизму. Вот он говорит, когда в группа, из которой достаточно много атеистов, пересекает где-то 6 километров при восхождении, ну, это так называемая зона смерти, выше которой уже человеку достаточно тяжело восстанавливаться. Там только расходуют те запасы энергии и сил, которые были до восхождения. Так вот, в этот момент, особенно если начинается дождь, или камнепад, или еще что-то, молятся все. И атеисты тоже. Так вот, этот момент, он показывает, что без Бога, без вечных ценностей, без вечной опоры нам не обойтись. Это не означает, что церковь нужна только в сложной ситуации, только для паникующих. Но это показывает, что вот катализатор выявления отношения к Богу — это сложная ситуация. И когда в государстве сложная ситуация, без Бога, без ценности, вот этой безвечной опоры не обойтись. Особенно в нашей стране. Она слишком большая, она слишком богатая, она слишком много содержит в себе факторов, являющихся экстремальными. Вот мы сейчас, если смотрим телевизор, мы видим, что на востоке нашей страны льют дожди такие, что, к сожалению, люди оказываются в затопленном состоянии. Где-то, наоборот, такая жара, что выгорают урожаи. Где-то горят леса. где-то не хватает людям возможности добраться до больниц, до пунктов, где они могли бы получить необходимое. Да? И вот при этом многообразии проблем очень важно, чтобы была ответственность у власти, у тех людей, которые служат людям. Потому что все-таки государственный чиновник – это неправильная позиция. Государственный служащий, тот, кто служит людям по Христу. Хочешь быть первым – быть всем слугой. А вот чтобы служить, необходимо помнить о ценностях. И без Бога, и без церкви это невозможно.
Я вам задал сейчас такой вопрос. Вот у нас сейчас совсем недавно в Петербурге закончился слет военных священников. Со всей России приехали военные священники, или, как мы говорим, батюшки особого назначения. И вот в общении с ними я каждый раз удивляюсь тому, что как стоит главная задача священника, который общается с, не просто с там, офицерами, но главным образом с рядовыми, которые ну вот, через год они уйдут, и неизвестно, придут они снова в церковь или нет. Но вот они мне рассказывали, что самое главное это донести до служащих, до военных необходимость веры, потому что без этого рушится все. Не работает оружие без этого. Потому что все это бессмысленно, потому что если во грехе, вот тут Владыка Варсанов, я об этом говорил, если жить во грехе, то есть вот грех – это начало войны. Грех – это всегда начало войны. И вот если я просто вот в данном случае хочу вам задать вопрос по поводу именно войны, потому что говорят, что во время войны не бывает атеистов, на военных действиях не бывает атеистов. Но так ли это? Может быть, не было бы вообще никаких войн, если бы все люди были бы верующими? Почему же такое тогда происходит? Где в этом случае, в чем роль церкви и выполняем ли мы ее?
Ну, вы задали сразу несколько вопросов.
Да, я люблю так.
Потому что мы помним о том, что очень многие войны были религиозными. Когда каждая из сторон считала, что она верит в Бога и бьется за своего Бога. Особенно мы знаем в Западной Европе, да, вот эти знаменитые войны протестантов с католиками. Но нам, мне кажется, немного в этом смысле легче, потому что недаром называют православных это те, кто исповедует Евангелие от Иоанна, который сказал, что Бог есть любовь. И русский человек – это тот человек, неважно какой национальности, что у него записано в паспорте, для которого любовь и свобода являются главными ценностями. И как только он чего-то из этого лишается, он перестает быть человеком. Помните, как Достоевский? Русский человек без Бога. И дальше слово достаточно резкое. И вот тогда наступает война. И война наступает с разрухи в голове, по Булгакову. И тогда наступает хаос, тогда наступает русский бунт, безжалостный и беспощадный, в том числе гражданская война. То есть когда мы лишены вот того, чем рождены, в чем воспитаны генетически, когда мы даже сами не понимаем, что наши слова, корни слов, значение слов содержат в себе смыслообразующие ценности. И вот когда мы это теряем, вот я такой простой пример, вот мы сами так забрались в большие высоты, а чтобы немножко нашему зрителю было понятно, вот есть такое выражение: бросился вперед, очертя голову. А ведь это очертив себя крестным знаменем. А ведь многие считают по-другому.
Да, другое слово.
Поэтому вот когда мы теряем подлинное и начальное, мы становимся теми, вот, которые идут к другому слову. И тогда начинается война, повторяю. Да? Потому что у врага страдания, унижение, соблазн – это его инструменты. Он стремится к смерти, он стремится к уничтожению. Он стремится к тому, чтобы мы стали каинами, не помнящими родства, убивающими Авеля. Первая война – это именно тогда. Каин, убивший Авеля. И это тогда, когда мы Бога любовь, Бога Отца подменяем на какого-то абстрактного Бога с абстрактными какими-то неживыми законническими ярлыками или функциями. когда мы подчиняем Бога своим желаниям. Вот государство, которое пытается найти такого Бога, оно становится агрессивным. Если вспомним гитлеровскую Германию, которая была таким по Гумилёву некой химерой, помните, как они искали Аненербе, они искали вот эти вот тайные знания, они пытались создать некого Бога, который бы оправдал их политику. Вместо этого мы предложили братство, мы предложили любовь, мы предложили беззаветное, причем если посмотреть на чисто материалистическую ситуацию, мы должны были проиграть в войне против Германии. Потому что когда под Москвой стояли гитлеровские войска и под Ленинградом, мы потеряли практически всю европейскую часть. С заводами, с техникой, с кадровой армией. У нас не было шансов выиграть. И вот тогда, братья и сестры, тогда дивизии сибирские, которые были из христиан-крестьян, в большинстве своем это те самые сосланные кулаки, это крепкие хозяйственные христиане, которых согнали туда в начале 20-х, в 30-е годы. И вот они спасают Россию, спасают СССР. Потому что они жизнь свою отдают за други своя. Ведь был расчет какой? Проклятые коммунисты и еще определенные национальности подчинили русский народ. Давайте восстанем, давайте освободим, как и Наполеон в свое время. Сейчас я приду, и крепостные крестьяне, значит, под флагами свободной французской армии все свергнут и отдадут нам государство. Но и тогда люди оказались мудрее. Они не стали выбирать абстрактные идолы свободы. Они понимали, что ты свободен только в Боге любви. Когда ты свободен от греха, свободен от соблазна, свободен от зависимости. И этой свободой ты жертвуешь своей жизнью, в этой свободе, ради того, чтобы дети твои сохранились в любви, чтобы государство твое могло их вырастить, могло им помочь. Вот это, как всегда у нас в церкви, антиномия, да? Нераздельно и неслиянно. И вот это, когда мы с одной стороны понимаем, что да, государство и народ на церкви, но с другой стороны именно это заставляет нас оживотворять государство, вносить в него идею, вносить его некий смысл. Потому что когда сейчас нам внушают, что государство не нужно, давайте его заменим на некие абстрактные общественные институты, это, ну, в лучшем случае наивно, а если серьезно, преступно. Потому что вот это было в начале 90-х. И повторяю, мы хлебнули в начале 90-х, может быть, даже больше, чем в 41-м году. Потеряли и население. И сейчас мы опять, вот я буквально недавно видел цифры, когда было опубликовано, что мы за первые 4 месяца этого года потеряли почти 160 тысяч человек. Чистые убыли. То есть русский крест вернулся. Когда рождаемость опять ниже смертности. Вот это и есть война. Она продолжается. И только церковь может дать нашим женщинам и нашим семьям понимание того, что первая заповедь «ростится и множится» нельзя нарушать. Что если ты не родишь сейчас детей, потом в твоей старости за тобой некому будет ухаживать. Ты будешь лишен смысла своего существования, радости своего существования. Что материальное, ради которого ты жертвуешь детьми, может быть, убивая их или предохраняясь от них, ты сам себя лишаешь смысла своего существования. По плодам их узнаете, дети наши плоды. Если нет плодов, значит, мы никто и ничто.
Да, листики.
Да, и тогда само государство перестает иметь некий смысл своего существования.
И, наверное, поэтому мы сейчас все-таки видим, что во многом поддержку государством церкви. Другой разговор, что, может быть, это просто все-таки происходит от некоего, может быть, непонимания еще того, что на самом деле предлагает церковь. Может быть, пока имеет смысл все-таки каким-то образом в нашей церкви по-другому строить миссию свою. Знаете, как есть такое расхожее мнение, что необходимо прежде всего нести мысль о Боге людям, которые обладают властью. потому что они в свое время, в свою очередь, будут нести эту мысль и всем остальным. Но мне кажется, это ошибочно, не так ли?
Оно не столько ошибочно, сколько неполно. Когда мне, вот, мне говорят, что недовольны президентом, недовольны губернатором, недовольны мэром, я всегда говорю, ребята, перед тем, как критиковать, предложите. Если вы считаете, что вот данный человек с чем-то не справляется или что-то не так делает, давайте попробуем родить ребенка, воспитать его идеально и подготовить его к такому служению, как раньше готовились, например, наследники. Наследники престола или в дворянских семьях знали, что вот ты должен продолжить карьеру и династию военных, дипломатов. То есть те, кто несет вот это высокое государственное служение. И тогда вы имеете право вот сказать, вот мой сын или моя дочь, я их воспитал, вот они гораздо лучше. Поэтому с этой точки зрения я могу говорить, что вот этот губернатор или этот президент хуже справляется с обязанностями. Вот это правильное реакция на то, как ты оцениваешь деятельность государственных мужей. С другой стороны, ведь понимаете, давайте поставим себя на место человека, находящегося на вершине иерархической государственной пирамиды. Он сам по себе, без нас, ничего сделать не может. Да, он может, подчиняясь некоему закону, объективному закону, прийти к некоему распоряжению, но распоряжение выполнять нам. И сама мысль о том, что именно это распоряжение должно появиться сейчас, тоже исходит от нас. Мы как минимум на выборах на это влияем. И любой человек государственной власти, он это учитывает, на это обращает внимание. Поэтому чем более осознанно, чем более ответственно мы относимся к тому, что ему передать, к чему ему призвать, тем более ответственно он будет это исполнять. Помните, как у апостола Павла, если ты... Я говорил про языческую власть, не христианскую. То есть, если ты правильно выполняешь все, что тебе поручено, власть будет всегда тобой довольна и всегда тебя поощрять. Если ты же будешь на поле боя бросать оружие, значит, на месте работы брать взятки или, так сказать, существовать в неправовом поле, скажем так, да, то обязательно ты в ком-то из власти получишь своего врага и получишь наказание. А вот для того, чтобы укрепиться вот в этом служении правде, без Бога, без церкви, без вечных ценностей не обойтись. И тоже государственный человек, если он видит, что его подчиненные все фактически преступники, ну, в той или иной степени, то он совершенно закономерно либо уйдет с этого поста, потому что он не сможет ничего сделать, либо подчинится тому же самому и станет преступником, что бы он ему ни показывал, абстрактно. А вот если он увидит, что его подчиненные вот, либо через церковь, либо сами каким-то образом, ну, как у язычников, да, закон, так сказать, некий добрый, в сердце своем носящий, они будут поступать правильно, то и он вынужден будет поступать правильно. Поэтому, конечно, надо показывать правильный пример. Конечно, надо помогать и благословлять, и поощрять того человека, во власти уже находящегося, который воспринимает это, готов к этому, слышит это. Нельзя навязывать, это бесполезно. Но давать тому, кто хочет принять, необходимо. Но при этом также необходимо готовить смену, готовить тех, кто встанет на замену. И вот без церкви здесь опять-таки невозможно. Если мы вспомним те же, как закончились вот эти войны между католиками и протестантами, да? Орден иезуитов сказал, что дайте нам детей до 7 лет, потом делайте с ними что хотите, они останутся добрыми католиками. То есть возникли школы, возникла вот эта вот образовательная технология, образовательная тенденция. На базе университетов были созданы, на базе монастырей были созданы университеты. И в результате католическая церковь сохранилась и развелась, и она сейчас все-таки доминирует в количественном смысле.
Вопрос следующий. То есть, когда вы говорили о войне, я, конечно, не мог пройти мимо одного из самых главных вопросов, которые задают по отношению церкви и государства. Это церковь во время войны. Мы знаем, как вот в Петербурге как были у нас блокадные храмы, которые никогда не закрывались, например. И мы знаем о том, что, например, церковь в Коломягах, где практически все дома были разобраны на дрова, но деревянную церковь не только не тронули вот, бедные люди, которым нужны были дрова для обогрева, но и более того, ходили туда всю в блокаду для того, чтобы молиться. И здесь еще один вопрос, связанный с войной, это, конечно же, орден Александра Невского, это возвращение погон, это вдруг обращение к церкви как к инструменту, который может помочь во время войны. Ну и, конечно, сама роль церкви во время войны. Так что, опять-таки, несколько вопросов, но мне кажется, что они все равно увязаны в одну эпоху.
Так я вам повторяю. Вот почему я приведу пример смутное время, да? Когда люди объединились и выбрали 16-летнего мальчика в качестве государя. Они же знали заранее, что он еще не обладал мудростью, он еще не обладал какими-то талантами. Поэтому они брали на себя ответственность соборно, церковно, так и во время войны. То есть конец 42-го года мы практически везде отступали. Поражение под Харьковом, да, под Сталинградом уже все висело на волоске. Перерезалась Волга, значит, астраханская нефть, так сказать, перерезалась. То есть очень многие артерии у нас тогда нарушались. И фактически была уже агония в каком-то смысле государства. Если бы не вот эта главная идея защиты Отечества. Почему мы называем Отечество? Великая Отечественная война. Не Вторая мировая, как во всем мире, а Отечественная. А Отечество – это Отец. А это сразу вот отсыл к Отцу Небесному, который дал нам эту землю, который наделил нам ею. И вот когда человек этим живет, в этой шкале ценностей, там вспоминается, помните, «Дух бодр, трезвитесь». Да? Перед распятием Христос говорит ученикам, «Трезвитесь, дух бодр, плоть немощна». Когда ты говоришь о высших ценностях, у тебя просыпаются резервные возможности. Ты становишься сильнее себя многократно. И тогда ты закрываешь амбразуру. И тогда ты на своем самолете врезаешься в составы на станции. Да, и одной своей жизнью уничтожаешь ценности, которые обеспечивают тысячи и тысячи вражеских солдат.
То есть это не ради Сталина, а ради других ценностей?
Вы знаете, Сталин был, как сейчас говорят, достаточно мудрым государственным деятелем. Это показали результаты его правления. И он увидел и понимал, может быть, благодаря и своему семинарскому образованию, что история Отечества нашего показывает, что когда русский человек становится перед выбором Ивана Непомнящего или все-таки защиты Отечества своего, он, выбирая Отечество, обязательно выигрывает, обязательно побеждает. И потому Сталин пошел на то, чтобы вернуть церкви и патриарха, и учебные заведения, и дальше, чтобы вот эта историческая память помогла нам. Это орден Александра Невского, действительно, погоны победоносных русских войск. Чтобы действительно проснулось это вот понимание, что то, к чему принуждали в 20-е годы, забыть воскресенье, вести пятидневки, убрать Рождество, убрать церковь как таковую, воинствующие безбожники. Воспитанные в тех традициях, повторяю, кадровые войска, они массово сдавались в плен в июне-июле 41-го.
Кстати, удивительно, но журнал «Безбожник», последний номер, датирован как раз 41-м годом. Прекратил свое существование именно в этом году. Я хочу вас отослать вот опять-таки к нашей заставке «Князь Владимир. Крещение Руси». Недаром вот именно эта заставка у нас, потому что с этого вопроса вообще, в принципе, мы, наверное, сейчас можем говорить о том, что такое российская государственность. Но все-таки, насколько было это судьбоносным принятие для нашей страны православной веры?
Ну, история показывает, когда вот мы сейчас дискутируем с теми, кто говорит о родноверии, так сказать, об язычестве и так далее, достаточно взять глобус или карту и посмотреть площадь государства языческого, который может быть предтеча русского, да, любого из них, но независимого друг от друга, и посмотреть площадь Российской империи в период расцвета. Это будет в сотни раз выше. Это вот такое количественная оценка.
Думаю, да? Что в тысячи раз.
Ну, в общем, да. Достаточно во много раз. И вот эта количественная оценка, количественный показатель. А с другой стороны, мне кажется, как раз события и 812 года, и события 41 года, фактически, когда силы Объединенной Европы напали на одно всего государства, и оно выстояло. И дальше не просто выстояло, а еще и освободило эти народы, и себе практически ничего не захватило, не присоединило. Вот это бескорыстие определенного рода, понимаете? Это и есть показатель величия духа. Когда ты не живешь по принципу «ты мне, я тебе», вот как сейчас мы видим, да, иногда в угоду той самой, скажем, иностранной модели демократии, да, как летучая та самая, если у вас нет демократии, мы к вам летим с бомбежкой. Да, только под флагом демократии навязывается некая своя модель, позволяющая ограбить государство, позволяющая воспользоваться всеми ресурсами, когда ты слаб. В этом смысле церковь всегда была милосердна. И она всегда призывала к милосердию и будет призывать всегда, если она христианская церковь. И поэтому, когда мы служим в церкви ради других, когда мы не отделяем и заранее не навязываем ярлык воцерковленный, невоцерковленный, подготовленный, неподготовленный, мы вспоминаем то, как созидалась церковь из горстки учеников. Когда эта горстка учеников смогла громадную Римскую империю сделать христианской и спасла ее от уничтожения. Ведь если вспомнить судьбу Восточной Римской империи, Западной Римской империи, мы помним, что православие Восточной империи продлило настоящее христианство, продлило вот эту вот имперскость до фактически XIV века.
Вы очень хорошо вот как раз вспомнили апостолов и вспомнили вот как раз то время, когда ведь Христа ожидали как избавителя от римского ига.
Да.
И ждали, вот сейчас царь придет, и царь все...
все... Но всего для одного народа.
Да, совершенно верно. Но вопрос церкви и государства возник, наверное, именно тогда, когда возникла уже церковь, когда после Троицы уже можно было сказать о дне рождения церкви. Да. Но, тем не менее, прямо с того времени церковь всегда находилась в неких... Это вопрос, всегда ли она находилась в неких антагонистических отношениях?
Понимаете, церковь никогда, если она настоящая церковь, она никогда ни к чему не относится антагонистически. Кроме греха. Вот в свое время мой духовник, отец Василий Лесняк, мне сказал, если видишь человека, помни, что он образ Божий, что он икона. На нем может быть грязь, на нем может быть копоть. Это его грехи. Ты борись с этой копотью, борись с этой грязью, но люби первообраз. Поэтому церковь всегда понимала, что государство состоит из живых людей. И поэтому антагонистически относиться к государству, состоящему из живых людей, это не любовь. Поэтому церковь всегда, наоборот, спасая. Ведь вспомним даже все те святые воины, те святые правители, которые были. Они же всегда ценой своей жизни, если они останутся потом мучениками, отстаивали жизни людей, отстаивали ценности этих людей. Они не предавали, они не сбегали. Помните, и Георгий Победоносец, да, так сказать, и Федор Стратилат. Это те военачальники, это те христиане, которые на поле боя за языческое государство за ними, они сражались, не жалея своей жизни. Но при этом ценности их были иные. Ценности их были христианские. И они свидетельствовали о том, что вот с Христом в душе и сердце можно совершать подвиги. А может быть, только с ним и можно. Когда ты отдаешь себя, когда ты жертвуешь собой и укрепляешь государство с одной стороны, физически, но при этом его перерождаешь духовно, когда ты показываешь людям этого государства, что есть истинная ценность. Вот это и есть вместо антагонизма спокойное, живое перерождение. Как Христос, опять помните, о зернышке, да? Для того, чтобы вырасти, надо зерну погибнуть. Надо погибнуть, отдав себя, забыв о себе и своим примером дать новый пример, новое отношение к жизни. Когда ты не для себя, а для ближних своих, но со Христом. Вот без Христа это невозможно. Без Христа это будет неким самоубийством, неким абстрактным самопожертвованием, которое ничего доброго не даст. А вот если ты это делаешь со Христом в сердце, если ты понимаешь, что Дух Божий в тебе, Дух Святой, подскажет тебе, как говорить, как поступать, как пожертвовать, чтобы это дало живые ростки, чтобы это дало новых христиан, чтобы дало, заразило в хорошем смысле этого слова тех, кто это видел, тех, кто в этом участвовал, тех, кому ты себя пожертвовал, чтобы в них это прошло этим же Духом, что Дух Святой в них также вошел через твой подвиг, через твою жертву. Вот тогда это церковные отношения. Когда мы одухотворяем людей в государстве, когда мы тем самым одухотворяем идеи государства. Вот для меня было очень радостно увидеть, как в нашем практически 100 лет атеистическом государстве появился документ государственный, определяющий стратегическую политику нашего государства до 25 года, появилось понятие «традиционные духовно-нравственные ценности». Я говорю о стратегии национальной безопасности, которая была утверждена указом президента Российской Федерации 31 декабря 2015 года. К сожалению, вот когда я студентам своим, священникам это рассказываю, большинство из них первый раз об этом слышит. И не пользуются этим документом, хотя оно позволяет очень многие очень добрые и очень позитивные конструктивные инициативы перевести в область реального, в том числе пользуясь государственными ресурсами, государственными инструментами и общественными инструментами. Потому что в данном случае церковь не преследует своих личных интересов. Ни один храм не принадлежит священнику, это не его частная собственность. И даже епископу не принадлежит, поскольку епископ-монаха не может передать по наследству управление своей епархией или имущество своей епархии. Вот почему-то общество про это забывает, когда оно говорит, почему там налоги не платят священники, почему они храмы строят. Да потому что они строят для людей. Потому что лучшие украшающие государство и города памятники – это в основном храмы. Или те уникальные объекты, которые построены верующими людьми. Людьми, которые были одухотворены вот этим творчеством. А духовными высшими ценностями. И вот это сохранилось, это осталось. А когда это был заказ, когда это было только ради денег, очень часто это не остается. Очень часто это превращается в тлен.
Недавно совсем я был в Выборгской епархии, в не деревне, а такое местечко называется Морье. Это на Ладоге, довольно далеко от города. И там мы были на освящении, на первой литургии, в церкви, в которой литургии не служилось 82 года. Ну и понятно, что, в общем, церковь построена таким образом, что ее не сумели сломать никак. То есть, ну, невозможно было. Просто здание, что называется, крепкое. Но было уничтожено все внутри. И вот у меня вопрос такой. Можно ли уничтожить церковь?
Вы знаете, был такой ответ, помните, врата ада не одолеют ее. Это же тот же самый вопрос, а можно ли уничтожить Христа? Ведь тело Христа – это церковь. Есть церковь земная, есть церковь небесная. Вы же небесную церковь точно никто не уничтожит. И сон праведников, да, и вот тот же на нашей с вами заставке равноапостольный князь Владимир, он всегда будет нам помогать, и он всегда живой, он всегда среди нас. И очень много свидетельств было, когда на наших самых ответственных, тот же Александр Невский, помните, когда Борис и Глеб ему помогали в битве. Вот. И, соответственно, когда мы со Христом, мы живем. Когда мы забудем про Христа, да, говорится о том, что может прийти Антихрист. Но даже при пришествии Антихриста, если вы помните, если говорить про наши источники, первоисточники, да, то и там придут те два праведника, которые будут свидетельствовать о Господе. И при этом же было там же сказано, что праведники не заметят конца света. То есть церковь будет до самого последнего момента церковной истории Земли. Иначе бы не было смысла в существовании земной истории.
Но в этом случае следующий вопрос. Если вот мы знаем об этом, то, может быть, ничего не нужно делать?
Вы знаете же, это же как в политике. Ультралевые, ультраправые, они делают одно и то же дело. И часто питаются из одной и той же руки. Потому что вот как бездельник полный, нарушающий заповедь «в поте лица добывай хлеб свой», так и суперактивный человек, или по молитве в бесовской спешке, да, работающий, это люди также разрушающие Божий замысел. Наш путь средний. Мы всегда работаем. Нам невозможно. Наш Отец Небесный, Он всегда творит. И поэтому и нам необходимо творить. И необходимо слушать. Вот когда мы говорим, мы лучше ничего не делать, это значит, что мы сразу отказываемся от Бога, садимся изолированно от Него, потому что Господь нам всегда подсказывает. Он всегда нам что-то шепчет. Сделай это, послужи этому, помоги этому, себя вот, для себя это сделай. А когда мы говорим, нет, делать ничего не будем, значит, мы от Него заглушаемся, уши затыкаем, как те три обезьянки. Ничего не слышу, ничего не вижу, никому ничего не скажу. Ну и, что называется, судьба это. Очень неинтересно. Вот. Потому что человек, конечно, всегда испытывает самую большую радость, когда он что-то делает доброе, и когда он видит плоды своего дела, приносящие плоды добрые. А если мы плоды не приносим, бесплодные, это как бесплодная смоковница. Она срубается, она помещается в огонь. Поэтому вот ничего не делать, это... Церковь не погибнет, и государству так или иначе мы поможем. Но тот, кто решит ничего не делать, он просто сам себя лишит плодов, он сам себя лишит радости. Он не повредит церкви, но он Отца Небесного, своего любящего Отца, конечно, очень сильно огорчит, потому что он-то любит каждого из нас. И каждому из нас дает все силы, все возможности, все способности быть самым успешным, самым радостным, самым счастливым и самым государственным, в самом важном и, можно сказать, высшем смысле этого слова.
Ну, в этом случае у меня еще один такой вопрос. А почему же священникам запрещено идти в политику?
Вы знаете, нельзя служить двум господам. Либо ты здесь, либо ты там. Хотя в особо сложной ситуации, мы помним, я уже приводил пример святым, есть еще святой, скажем, святитель Алексий, да, который был регентом, который в том числе выполнял и обязанности государственного деятеля, но при этом не прекращал быть митрополитом московским. То есть, так сказать, было принято решение собором на некоторое время не благословлять священников исполнять представительские функции, в частности, в избирательных властях, потому что в начале, знаете, 90-х были несколько негативных примеров, когда священники вели себя, ну, скажем так, не очень адекватно, достаточно соблазнительно, в первую очередь для своей души, но и для тех, кто к ним относился до этого с уважением. Сейчас немножко изменение ситуации. Сейчас можно это совмещать, но по благословению. То есть уже очень избрано и очень индивидуально. Поэтому нет прямого запрета. Наоборот, есть как раз очень взвешенная оценка. Потому что, повторяю, нельзя служить двум господам. Нельзя, бросая паству, бросаться за политической карьерой. Ты и там навредил. И здесь, скорее всего, ничего не добудешь. Все-таки у каждого человека есть свое призвание. Вот если ты успешен в высшем смысле этого слова на ниве паствы, то тогда ты на самом деле и реальный политик, потому что ты влияешь на судьбы людей, как был реальным политиком Иоанн Кронштадтский. Он такое количество людей изменил, он построил такое количество зданий, он дал пример вот этого нового течения домов трудолюбия, когда вместо презрения к людям... Конечно, дома-то были при зрении, да? Но реально получалось, что человек, попадая туда, которого за него все делали, ему все давали, ему ничего не надо было делать, и он чувствовал себя выброшенным, ненужным. Он как раз вот оказывался в состоянии, что можно ничего не делать. Но это самый короткий путь к деградации, к самонеуважению. А он сделал дома трудолюбия. Он как раз помогал реализовать одну из главных государственных функций.
Вот как раз вы очень хорошо, что вы привели пример святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, потому что как раз здесь есть тот пример слияния церкви и государства, потому что ведь не он сам своими руками клал кирпичи в этих домах трудолюбия. Не на его деньги, потому что у него их не было, строились, нанимались рабочие и так далее. То есть его идеи были заражены, что называется, люди, которым это было по плечу, что называется. То есть это как раз были те самые, как вы говорите, чиновники.
Ну, не только. Да, там были частные люди, но еще и были жертвователи.
Да, да, и жертвователи. Но в результате это получилось как раз тот самый пример, когда...
Да.
И я понимаю, что таких примеров у нас, слава Богу, много.
Конечно.
И сейчас просто у нас очень много священников, которые трудятся на этой ниве. Другой разговор, что мы об этом мало рассказываем и об этом мало знают, и поэтому часто люди не обращают на этот труд церкви особого внимания. И вот в связи с этим один из последних вопросов, может быть, нашей передачи. Что же, как же должны вести себя священники Русской Православной Церкви, говорить о своих делах, что называется... пиариться, я вот такое слово употреблю, или, может быть, это делается в тишине и тайне?
Опять же, вы знаете, это, во-первых, индивидуально. Главное, чтобы посыл был изначально, это вот не для того, чтобы себя как-то разрекламировать, а для того, чтобы явить некий пример, как можно поступить и делать. Но лучше всегда все-таки, когда ты воспитаешь для дела плеяду людей. Когда ты не сам будешь, вот как вы про Яна Кронштадтского, не сам будешь кирпичи класть, да? Хотя мы помним, что Ксения Блаженная в том числе,
да,
и кирпичики клала, да?
Да?
Но не только это. Она это ночью делала, когда люди спали.
В тишине,
а днем, да, она как раз и ходила, и благословляла, и молилась, и показывала на ней примеры, да? Она могла делать и то, и это. Вот мне кажется, то же самое для священников. Не только им самим что-то делать, но обязательно воспитать восприемников. Обязательно воспитать тех, кто будет подхватывать этот почин. Это реаль... И вот уже об их делах свидетельствовать. Их дело, их пример, особенно если он правильный и удачный, показывать как образец, чтобы еще большее количество людей могло этому последовать и могли получить добрые плоды. То есть не сама реклама, потому что, в конце концов, это неправильно. Если что-то мы делаем доброе, то делает Христос в нас доброе. Чтобы дело продолжилось, чтобы люди его подхватили, если оно правильно, и его осуществили в Духе Святом.
Подводя под последний просто итог передачи.
Хорошо.
Я задал вам вопрос, в чем проявляется взаимоотношение церкви и государства. Вот если просто сказать в трех словах, буквально, в том и в том происходит это взаимоотношение.
Во всем. Поскольку государство состоит из живых людей. А каждый живой человек, который стал государственным деятелем, или, как товарищ Ленин говорил, винтиком государственной машины, он воспитан в семье, он живой человек, он воспитан в тех ценностях, в которых эта семья его родила и вывела в мир. Поэтому на любой стадии его жизни, в любой момент его развития церковь может повлиять на то, чтобы он вырос в настоящего государственного деятеля, настоящего служителя и государственного служащего, а не в чиновниках, думающего только о себе.
Спасибо большое, отец Игорь. Благословите наших телезрителей.
Господь благословит, все доброе.
Отец Игорь Лысенко, настоятель храма Августовской иконы Божией Матери в поселке Бугры Выборгской епархии, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, преподаватель Российской христианской государственной академии, был сегодня в нашем эфире, и мы сегодня говорили о церкви и государстве. Спасибо большое, что вы слушали нас, смотрели нас, и мы очень надеемся на то, что вы останетесь с нами на Первом православном канале.